Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать с вот такой темы, которая у нас занимает сейчас, скажем так, в хитах по новостям. В Уголовный кодекс необходимо вернуть институт конфискации имущества. Об этом сегодня заявил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. По его мнению, необходимо конфисковывать имущество коррупционеров. У нас, как мы знаем, 5 лет не существовало этой статьи в Уголовном кодексе, а сейчас, видимо, коррупция дошла до такого разгула, что требуются какие-то меры, как вы считаете?
Ну, я думаю, требуются, конечно, потому что у нас на всех уровнях, и на бытовом, и на очень достаточно вполне высоком уровне, без этой смазки механизм не работает. Я недавно прочитал такое мнение, что вообще коррупция такой парадоксальный такой, человек с парадоксальным мнением, прямо скажем, выступил, он сказал, что коррупция, и в чем-то он прав, коррупция это и есть та самая смазка, которая тяжелый и неповоротливый ржавый механизм хоть как-то заставляет действовать. Если бы личной заинтересованности у чиновника не было, эта машина не двигалась бы вообще. Что бы мы с вами делали, я не знаю. Хотя, возможно, жили бы счастливо. Возможно, мы ушли бы в параллельную реальность.
Ну, так что же нужно делать-то? Бороться с коррупцией?
Бороться, безусловно. Победить ее нельзя, бороться надо постоянно. Что касается конфискации, ну, вполне возможно. Правда, я не очень представляю себе, как все это конфисковывать, потому что за это время опыт, несмотря на то, что 5 лет ничего не конфисковывали, а опыт-то, руки-то помнят, я думаю, опыт-то накоплен колоссальный. И я думаю, там...
То есть утаивание
на жен, на детей, на племянников.
Ну так можно тогда вообще всех, и жены, и детей, и племянников по миру пустить?
Можно по миру пустить, но пока договоренность по понятиям была такая, что, в общем-то, даже в тяжелых, в 90-е годы, в тяжелых войнах родных не трогали. Но это в войнах промеж собой. Государство, я думаю, по закону имеет полное право разбираться, особенно со своими собственными чиновниками разбираться, почему он бедненький-бедненький, совсем несчастный, ничего у него нет, а у ближайших родственников все в полном порядке.
То есть вы считаете, что конфискация, как один из способов устрашения, может повлиять на ситуацию с коррупцией?
Устрашение или, и как хотите называйте, может быть и устрашение, может быть, это одна из законных мер, но, безусловно, если все время жить под страхом, что ты наворуешь, а завтра у тебя это отнимут, имеется способ какой-то законный, во-первых, во-вторых, действенный способ, чтобы...
Но если законный, по уголовному делу...
Да, может быть, это и будет оказывать...
То, что ты украл, у тебя действительно могли в результате уголовного дела, это уже не конфискация. А тут речь идет именно о конфискации, то есть некий комплекс имущества.
Если мы возьмем и просто сопоставим, ну, скажем, еще в последние годы ситуация поменялась, и чиновник государственный стал получать больше. И, может быть, один из путей – это платить ему хорошие деньги, и тогда, может быть, он будет меньше воровать. По крайней мере, в Европе, во многих странах европейских и в мире, такая практика, в общем, себя достаточно показала хорошо и оправдала. Не знаю, как в России. Но если вот еще некоторое время тому назад мы бы с вами посмотрели официальную зарплату чиновника, а также обратили внимание на часы, которые он носит, на дом, в котором он живет, и на машину, в котором ездит его жена и дочь, то мы бы с вами совершенно точно определили и были бы стопроцентно почти правы, что здесь дело без коррупции не обошлось. Хотя и тут, я думаю, есть прекрасные варианты до суда и до всяких ужасов, связанных с конфискацией дел, не допускать. В конце концов, родня может прекрасно основать под крылом чиновника замечательную какую-нибудь фирму, крупную по производству, чего-нибудь необычайно важного.
То есть просто тогда таким способом разбогатели родственники?
Таким способом разбогатели родственники. Поди, бегай, доказывай, значит, что здесь это все произошло ровно только и потому, что была оказана преференция чиновникам.
Ну, получается, смотрите, получается, что, во-первых, за те 5 лет пока не было этого.
Что накоплены большие богатства.
Так, да, что как-то принципиально изменила ситуация, тогда, значит, уже не славные или там проклятые 90-е, а это уже время, извините меня, Владимира Владимировича Путина.
Вы знаете,
при нем она расцвела, эта коррупция?
Я думаю, она не при нем расцвела и не при нем увянет. Если даже страшно сказать, не при Дмитрия Анатольевича Медведева, я думаю, он отлично понимает. она увянет. Я думаю, что здесь все, каждое правление по-разному и способствует, и борется. Потому что уж как Петр Первый, кумир Владимира Владимировича Путина, один из людей, которых, безусловно, его интересует, я думаю, в историческом плане. А как уж Петр бы боролся, ну, я не знаю, жесточайшим образом. Однако же любимый его Меньшиков, как известно, и был главным коррупционером. Но при этом там есть еще одна интересная сторона, на самом деле, у всей этой истории. О коррупции как о смазке. Мой однофамилец Мамонтов, как и Меньшиков, тоже ведь были те еще товарищи. Ведь строил железные дороги и клал себя в карман. Я имею в виду Мамонтова.
Мамонтова купца, да.
А железная дорога осталась. Они поезда, можно сказать, если так в фигуральном смысле, сейчас ходят. А он в тюрьме посидел. Однако и частная опера Мамонтова существовала при этом. И железная дорога построена.
Ну, то это она должна была не принадлежать Мамонтову.
Да, конечно, разумеется, это все нехорошо. И с высоких моральных позиций это вообще отвратительно на самом деле. Однако фактом остается то, что если у людей нет какого-то интереса к делу, интереса зарабатывать, интереса в результате хорошо жить, то, в общем, дело действительно не двигается. Есть одна оригинальная, кстати, теория, я не то чтобы ее разделяю, но с интересом слушаю. Всегда, когда мне это говорят, они говорят, а что, собственно, почему в некоторых цивилизованных больших странах, в Соединенных Штатах Америки или где-то еще, почему коррупции явно меньше? Ну, потому что всю коррупционную составляющую они просто взяли и завели, и легализовали. Как? Адвокатские, консалтинговые, посреднические и иные, но то уже легальные конторы.
Действительно тратишь деньги,
мы
чтобы смазать.
Мы отдаем те же деньги,
но адвокату.
Да, но ты даешь их адвокату, ты даешь их консультирующему человеку, ты даешь их посреднической фирме.
Или наемному убийце.
Или наемному убийце.
Чтобы решить проблему.
Или наемному убийце. Да, конечно.
Вы именно думаете,
так,
это лучше?
Именно так. Ну, понимаете, все легальное лучше противозаконного.
Так может просто легализовать коррупцию как таковую?
Подождите, сейчас мы такое
быстро,
легализуем. Мы тут только что с вами про наемного убийцу пугали друг друга. Сейчас мы легализуем с вами.
Мы с вами, к счастью, ничего легализовать не можем.
Давайте сначала хотя бы маленько причешем, хотя бы в порядок приведем. Хотя бы вот этот уровень уже совершенно запредельный, как-то с объем.
Я соглашаюсь со всем, что вы говорите в целом по отношению к коррупции, и то, что это плохо, и то, что надо бороться, это все понятно, но просто мне не кажется, что конфискация... Это вот то самое, что вдруг вот нам что-то принесет. Что ее не было, когда она существовала,
нет,
вот не было коррупции, меньше
нет,
она
нет,
была.
Нет, я думаю, что вообще вот какой-то одной меры, которая бы вот так взяла и решила все, я думаю, ничего тут не будет. Ну, может, все сразу так сработает в какой-то мере. Просто
я вам
собьет,
скажу, не только вы считаете, что здесь нужно много всяких мер. У нас еще есть президент Дмитрий Медведев, который сказал, что план по борьбе с коррупцией должен быть оформлен законодательно до конца года. После принятия этого плана, по его словам, нужно будет принять соответствующий закон на федеральном региональном уровнях. Вот. И несколько дней назад глава кремлевской администрации Нарышкин представил президенту проект национального плана по борьбе с коррупцией. Это, значит, очередной нацпроект?
Ну, почему нет? А что же делать? На нас с вами не угодишь. Не было плана, плохо. План составили, опять у нас большое подозрение, что план или план плохой, или выполнить его не удастся. Вот такая-то проклятая проблема, и не только нашей страны, на самом деле, которую вот так не решишь. Но я, например, появление этого плана приветствую. Я знаю, что...
Но вы в него верите, что вот можно написать какой-то вот поступательный список, вот какой-то
верую
алгоритм?
Верую едино, да. План по борьбе с коррупцией. Нет, конечно, в какой-то мере, ну, как нормальный всякий человек, в какой-то мере верю. Считаю, что хуже не будет. Скорее всего, будет лучше чуток. Потому что хуже уж некуда, да, у нас сейчас ситуация.
А вы действительно считаете, что именно сейчас вот этот критический момент?
Ну, я думаю, что просто пришла та власть, которая считает этот момент критическим и решила поправлять дело. Ну, и на здоровье. Знаете, я вам скажу так. Если ничего не делать, ничего и не сдвинется. Вот, например, как немного уменьшили аварийность на дорогах. Ну, подняли штрафы очень сильно, и ведь стали пристегиваться ремнями. Куда деваться? Под страхом определенным.
Ну, не аварийность, но хотя бы меньшее количество
жертв. Да, меньшее количество хотя бы гибнет просто, да? То есть вот сколько разговаривали? Да Россия не пристегивается, да мы куда, да не в жизнь, да не так далее. Подняли с 50 рублей, там, я не помню, до скольки, до 1000 с лишним, да там, или
меня,
даже
меня
больше.
Меня не страховали, не штрафовали, я всегда пристегивалась
и
так.
И меня, правильно, меня всегда жена заставляла. Она всегда говорит, пристегивайся, и у меня это выработался рефлекс. Вы знаете, и ведь стали пристегиваться. А куда деваться? Если ничего не делать, если не составлять этих планов, а главное, не пытаться хотя бы проводить их в жизнь, ну ничего не будет. Ну так, ну давайте скажем, а все, коррупцию не победишь.
Там дороги и дураки
много.
Тоже неисправимы.
Дороги и дураки. Ну то есть мы с вами этих, в общем, поводов ничего не делать можем в российской истории и литературе отыскать немало.
Наши слушатели и зрители могут подключаться к нашему разговору с Владимиром Мамонтовым. Плюс 7-985-970-45-45. И многие уже подключаются самым таким различным образом. Я знаю, какие часы носит Путин. Теперь не знаю, что и подумать, пишет Александр. Надо упростить законодательный механизм, считает Владимир из Тулы. Как с визами для английских болельщиков. Ну, действительно, чем проще действуют какие-то
вещи. Отличный пример. Мне тоже страшно нравится. Мне тоже нравится.
Тем меньше нарушений. И, соответственно, меньше поводов заплатить какому-то чиновнику, чтобы облегчить свой процесс.
Безусловно. Я надеюсь, что в этом плане, как раз помимо конфискации и всего остального, вот это именно и будет. Потому что, вы знаете, у моих очень хороших знакомых и моих очень добрых приятелей был такой опыт открыть собственное дело. Вы знаете, ничего не помогло. Но надо сказать, что и взятки не помогли. Потому что...
Может быть, слишком маленькие?
Наверное, слишком маленькие, возможно, не тем людям. Там,
поэтому
там еще...
малый бизнес,
конечно,
не
переживает. Конечно, да, абсолютно. Да, малый бизнес не переживает. Конечно, если чиновника... Но там вопрос в другом. Как заставить этого чиновника раскассировать его? Как заставить отойти от этой кормушки? Это большая... Поэтому давайте изучать эту программу. Если там все это есть в этой программе, а я уверен, что там хотя бы... Не мы с вами так, и с нашими слушателями одни такие умные. Наверняка там это все есть. Давайте ее изучим. Давайте посмотрим.
Да уже никто не верит.
Выводы
сделаем.
Да Господь
бумажку.
Ну что ж, никто ни во что не верит. Да верит.
Дальше. Верит. Опять.
Без
опять
веры жить Медведев, нельзя.
Как профессиональный юрист, он как раз вот занялся тем, что ему близко. Судьи не могут обладать иммунитетом от уголовной и иной ответственности, заявил сегодня президент России. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы укрепить деятельность судей. Вот тут я не знаю, что значит укрепить их деятельность?
Я
чтобы
полагаю,
им ничто не угрожало?
С одной стороны.
А тогда не могут обладать иммунитетом от уголовной и иной ответственности? То есть их и наказать можно?
Я думаю так. Значит, вот у нас есть определенная ситуация в судах на данный период. Угу. Скажем, вот есть у нас есть честные судьи, есть не очень честные судьи, есть судьи, которые отзываются на телефонное право, есть судьи, которым можно дать взятку, условно говоря, и решить дело в свою пользу. Надо вот в этой ситуации необходимо, безусловно, если эту всю армию, такую противоречивую и разношерстную, вывести из-под какого-либо, из-под какой-либо попытки навести там порядок, расследовать какие-то уголовные дела и так далее, и так далее, и так далее, вот это, мне кажется, тоже достаточно опасно. А когда мы этот более или менее порядок там наведем, вот тут и судей, этот институт судейский станет хотя бы приблизительно похожим на тех, кто неукоснительно соблюдает законы и стоит на их страже, вот тогда и можно гарантировать, мне кажется, определенную
вот
степень защиты.
Если судья не подсуден, это хорошо или плохо? Если его нельзя отдать под уголовную ответственность, пока вот он занимается там каким-то своим судейским делом, это хорошо или плохо?
В целом это хорошо, но это надо завоевать в борьбе. К этому надо идти.
То есть нужно создать
институт
таких судей, которые просто не могут попасть.
Конечно, общество должно определить. Не просто судьи как-то вырастить отдельно в колбе. Все общество должно пройти тут определенный путь. Ведь, знаете, если говорить о взятках, то всегда, с одной стороны, есть человек, который ее требует и получает с удовольствием, с другой стороны, есть человек, который ее дает. А есть люди, которые не дают взяток, идут тернистым путем, кстати, через суд тоже, и пытаются добиться справедливости. Чаще всего ломают себе голову или, по крайней мере, теряют колоссально много времени. Но такие люди тоже есть. И когда они выигрывают, а такие примеры мы знаем, вот тогда это настоящая победа. И тех людей, которые пришли в суд, и тех судей, которые отстояли здесь права этих людей. Такие примеры есть. Мало их? Ну, мало. Но опять же, давайте скажем все ту же. Давай, я спою всю ту же песню. Давайте потихонечку это дело начинать и делать, если ничего не делать.
Ну, а как вы считаете, вот все предыдущие годы, вот там 8 лет путинского президентства, что делалось что-то другое, чем-то другим занималось
руководство? Ну, в том числе, нет, почему? В том числе занималось и этим, но и этим тоже занималось. Но ведь все эти 8 лет, мы с вами, если мы с вами вернемся сейчас на самом деле на 8 лет и посмотрим, что там, собственно говоря, происходило в разных-разных сферах нашей жизни, в том числе и в судах, и где хотите, и на производстве, и в футболе, наконец, то мы обнаружим с вами, что, в общем, дыры, ямы и ужасы были гораздо больше, чем сейчас. Ну, а покритиковать сейчас 8 лет путинского правления, ну, почему нет? Ну, можно и покритиковать, но главное, что они уже были, и того, что сделано за эти годы, уже вычеркнуть.
Может быть, была создана
невозможно.
Некая база, и теперь можно заняться какими-то другими делами?
Ну, хотите
делами?
Так, хотите эдак, можно посмотреть на эту проблему. Может быть, и так. Знаете, насчет базы, это забавно. Значит, Путин 8 лет руководил, занимался поднятием там того, сего, там, в том числе и спорта, например. Да, пошел Медведев, взял и все выиграл.
Ну, к счастью, все-таки выиграл не лично Медведев,
не лично
а совсем
Медведев,
другие люди.
Да,
спасибо
но,
им большое.
Но смотрите, как тут получилось. Алиса Бруновна Френдлих это очень хорошо сказала, когда ей вручали государственную премию. Она сказала хорошую фразу. Спасибо, говорит, конечно, Дмитрию Анатольевичу, но мне кажется, что эта премия была подготовлена где-то в недрах администрации Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, многое из того, что у нас сейчас, может быть, станет хорошо или чуть-чуть двинется к лучшему, на самом деле тоже в этих 8 годах есть.
То есть вы поддерживаете эту преемственность? Внутренне, вам
да
кажется, это
просто,
правильно?
Да я ее просто вижу. Мне кажется, это правильно. Дело не в том, что мне лично кажется. Знаете, покажется...
Это ваше особое мнение.
Да,
как
это мое особое мнение.
В данный момент
вот
это самое
интересное. Оно у меня особое мнение заключается в следующем. Очень важно, что по этому поводу думает большинство. Вот такое у меня особое мнение, потому что многие из нас считают, что то, что ты, собственно, мой дорогой, моя дорогая, думаешь, вот то и есть правда и истина. Посмотрите, если значительное количество людей, что ни делаешь, что ни, действительно поддерживают этот политический курс, значит, этот политический курс на сегодняшний день чаяниям большинства отвечает. Как кому-то нам с вами что-то или
с одной стороны,
все, может,
с одной
и не
стороны,
нравится.
Большинство поддерживает, но если спросить, то же самое большинство скажет, что инфляция страшная, что все дорожает,
конечно,
что зарплаты, пенсии
конечно
маленькие, что живем как в Холиву, что на дорогах бог знает что,
да,
что
да
чиновники требуют взяток, а в судах да неправда не добьешься.
Знаете, они это все скажут, вы увешанные, выходя сумками из Ашана, значит, и заталкивая в багажник новой машины новенький телевизор. Потребительский бум колоссальный, люди получают гораздо больше денег, а что им всегда мало? Ну, безусловно. Просто мы сейчас вызовем с вами вал, значит, звонков от людей, которые вовсе не получили ничего от этого или получили крайне мало за эти годы, и говорят, кто-то разбогател, кто-то телевизор заталкивает, а я не могу там внука прокормить, или там, ну, сказать, это да. И это, кстати, тоже правильно. Вот если говорить о том, что за 8 лет не удалось, где главное несчастье 8-летнего правления, то, что не удалось преодолеть высокий, вот этот разрыв между
а
очень
кажется,
богатыми
даже увеличился
людьми.
В какой-то
может
ситуации.
Быть, может быть, в какой-то степени. И задача, мне кажется, следующего этапа как раз вот этот средний уровень поднять. Это, собственно, или вырастить тот самый средний класс, о котором говорят. Это правда.
Наш
я
слушатель СВК пишет, спасибо товарищу Путину за нашего счастливого Медведева. Это, так сказать, резюмируя вашу версию. Есть
да
еще одно сообщение. Я знаю рецепт от коррупции. Выбрать на свободных выборах нового президента, не друга прежнего, прошерстить его друзей. На следующих опять выбрать нового. И опять,
да,
опять,
да,
и опять. Как
давайте
вы считаете, это способ?
Я считаю, что вот если определенное количество так думающих людей соберется в большую, дееспособную, толковую партию, и выдвинет нормального, другого, как им кажется, президента, и он пройдет на выборах, вот тогда посмотрим, что он сделает в стране.
И вы считаете, что существующая уже сейчас отлаженная машина преемничества и всего остального, она это позволит?
Ну, а куда она денется? Политика тоже искусство, между прочим, возможного. Сегодня Дмитрий Анатольевич оппозицию охарактеризовал как некоторую не очень большую часть, там, как-то он выразился, я не помню, политических лузеров. Ну, обидно, конечно. Но,
ну, просто оскорбительно.
Факт, да, оскорбительно, но факт. Ну, проиграли.
Это нашу оппозицию. Вот эту конкретную. Ну, а оппозицию вообще.
А он-то что? Он пока у нас президент России все-таки, а не всего мира.
Понятно, да.
Поэтому
понятно,
нашу оппозицию.
По идее, оппозиция должна быть тем каким-то здоровым, бунтующим каким-то вот фрагментом.
Насчет бунтующего
будет,
я не уговариваю.
Который будет на все ошибки указывать,
вот
все время
смотрите,
всех
вот
плохо ловить.
Вот есть оппозиция. Вот это другое дело. А вот бунтующую я не подписываюсь под вашими словами. Вот
хорошо, спокойная, но
въедливая. Да, спокойная, деловая, въедливая, конструктивная, неотступная и так далее, парламентская, работающая строго в рамках закона, еще более строго в рамках закона, чем само правительство, чем президент и так далее. Да.
Ну, так как
но
у нас
вот
большинство поддерживает...
не хочу, никаких бунтовщиков.
Но так как у нас большинство поддерживает вполне определенное, то, соответственно, и никакого
ничего
парламента,
этим...
и никакой оппозиции.
Я ничего с этим не могу поделать. Еще раз говорю, выбрали со свистом президента, того самого преемника, который вот пообещал одно, продолжение курса. Собственно говоря, если так по большому счету. Что он сказал? Я буду продолжать этот курс. И все сказали, ну и слава богу.
А может, просто лень?
В том числе. Что значит лень? Голосуют за... конечно, голосуют за стабильность, за... чтобы хуже не было.
Чтобы все было как при бабушке.
Как при бабушке, конечно. Почему нет? А что, при бабушке... Главное, чтобы тут народ не обманешь. Если при бабушке стало хоть чуть-чуть у какого-то количества народа лучше, или, по крайней мере, надежда появилась еще, будут голосовать так. Все, что все надежды оппозиции, мне кажется, лежат в падении цены на нефть до 12 долларов. Да, они не скрывают это, говорят, где-нибудь до 12 долларов, и тогда все начнется, безусловно.
Перспективы, в общем, не самые оптимистичные.
Да, для оппозиции.
У нас все приведет к повышению взяток, пишет Саша из Москвы. Программа «Особое мнение» на этом месте немножко прервется. Главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов у нас в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте. Программа «Особое мнение», вторая ее часть. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов. Продолжаем наши игры. Наши слушатели и зрители по номеру +7 985 970 45 45 очень активно реагируют на ваши многие заявления и говорят о том, что и чиновников стало гораздо больше, и таким образом с коррупцией не борется, и Медведев не является ли политическим лузером. В общем, много всяких вариантов. А вот меня заинтересовал такой текст от Валерия. Спасибо господину Путину за 12 тысяч профессорских, то есть зарплаты. Государство, которое не раскошелилось на образование, будет усиленно оплачивать тюрьмы, считает Валерий. Как вы считаете?
Я считаю,
в этом зерно?
Я считаю, что если взять каждого отдельно из нас и спросить, получает ли он нормальные деньги, все ли у него в жизни отлично, вряд ли кто-нибудь, за редким
А вы считаете, что 12 тысяч для профессора это нормально?
Я считаю, что ежели каждого из нас, я считаю, спросить, что у нас там в кошельке, всем мало будет. Но абсолютно, абсолютно точно я в этом уверен. Я считаю, что 12 тысяч для профессора – это гроши, это копейки. Но главное, главное дело на самом деле не это. 5 тысяч пенсионеру – это тоже копейки. А профессор, может быть, был ничуть не хуже профессора. Пенсионер, понимаете?
Бывший профессор.
Бывший,
да?
Профессор вполне возможно был. И так далее. Главное, это что мы реально, какое качество жизни людям можем обеспечить за эти деньги. Если мы им сегодня поднимем всем нам, в том числе и нам с вами.
Нам с вами вряд ли, мы занимаемся деструктивными всякими глупостями.
Ну, наверное, нам просто не за что, это правильно. Да, поднять в разы, и мы это все вбросим в ту же самую, вот в эту нашу экономику, то инфляция, которую вы здесь упомянули, еще больше раскрутится. Поэтому чудес не бывает.
Валерий говорит о другом. Он говорит о том, что государство не вкладывается в образование. Недостаточно вкладывается. И это через сколько-то лет отзовется?
Не только не спорю с этим, а вообще я считаю, что это колоссальная ошибка. Это говорить о некоем капитале, только как о деньгах. И у нас человек уже так устроен стал в последнее время, что если он слышит слово капитал или там капитализация, да, он думает только о деньгах и о финансах. У нас в стране главное несчастье страны заключается в том, что истинные ценности, в том числе духовные ценности, семья, любовь, образование, здоровье, не являются предметом своего рода капитализации. Вот это большое несчастье.
А нам почему с вами, так происходит? Нам с вами, мораль упала?
Ну и в том числе, ну и мораль упала, а в том числе просто так идет развитие. Так поднимаемся от 90-х дальше, так делаем очередные глупости и кульбиты сегодня и так далее. Просто так вышло. Другое дело, так уж вышло. Теперь надо это, наконец, понять и с этим поработать. И с этим тоже по... Ведь что там про 12 тысяч? Я слышу там ведь не только цифру. Я слышу абсолютно правильный посыл, который заключается в следующем. Я профессор. Я научный работник, я внес вклад в науку, я двинул науку и сделал что-то очень важное для страны, капитализировал страну.
Это вопрос о достоинстве человека.
Да, в том числе и о достоинстве. И что я в конце концов, что у меня есть, почет? Да, похоже, нет. У меня есть спокойная безбедная старость? Похоже, нет, если это профессор пожилой. У меня все устроено в жизни? Нет. Я могу сказать совсем таким достоинством, что вот я действительно служил стране и получил как по заслугам. Нет. А такой человек, если он всего этого сказать не может, такой человек все время ощущает внутренний дискомфорт, и, естественно, он недоволен. Правильно делает, что недоволен.
Но, тем не менее, на улицу он не выходит.
Тому причин много.
Хорошо, давайте тогда еще о нравственности, о морали и о всяких других интересных вещах. Вот у нас не так давно президент Медведев сказал, что наше телевидение ему нравится. Ну, видимо, он смотрит какие-то одни программы. А вот министр культуры Александр Авдеев находится в прямой оппозиции по этому вопросу, господин президенту. Он обрушился с критикой на российские телеканалы, сказал, что на отечественном телевидении отсутствуют качественные программы, то есть вовсе. Говорит, что те ценности, которые несет сегодняшнее телевидение, вот капитал, ценности, образование, любовь, не соответствуют задачам госполитики в сфере культуры. Министр добавил, что телевидение замусорено низкопробной, низконравственной продукцией, которая наносит вред и не дает пользы. Как вы считаете, телевидение должно приносить пользу?
Наверное.
Если да, то кому?
Нам с вами. Мне кажется, что телевидение у нас разное, как и все остальное, на самом деле.
То есть вы ни с тем, ни с другим до конца не соглашаетесь?
До конца нет. Такая удобная позиция. Такая, не соглашаться.
Тот же министр сказал, что нужно проводить госполитику в сфере культуры, да, и в том числе, например, проплачивать какие-то фильмы определенные. Хорошие ли будут фильмы, по вашему мнению?
Очень эффект может быть совершенно разнообразный. Могут быть хорошие, могут быть плохие. И был такой советский чудесный фильм совершенно «В зоне особого внимания». Очень хороший такой советский боевик. Малюков его снял. Абсолютно классный фильм. Помню, все пацаны вот бегали, ходили, его смотрели и так далее. Абсолютно по заказу был снят. А были такие заказные фильмы, про которые и вспомнить невозможно. Так что всякое там может быть.
А нет в этом какой-то большой лжи и большой ошибки?
Когда, да, конечно, конечно.
Когда это все даже качественное и хорошо сделанное оседает там где-то в мозгу и искажает какие-то представления о реальности.
А если искажает, то плохо, а если не искажает...
Ну, а кто же это будет? Это Авдеев будет сидеть и побуквенно разбирать
нет,
сценарий?
Нет. Вы знаете, жизнь расставит. Вот я же вам не случайно, вот я название хотел сказать, а вот фильм, который был снят вот такой-то там военно-патриотический, а у меня даже его название в голове не осталось. А вот это осталось. Почему? Потому что кино было хорошее. Не потому, что тогдашний министр обороны или министр культуры договорились. Ты, режиссер Малюков, пойди сними такой фильм, чтобы там, значит, было вот. А потому что так получилось. Уже он, ко всему прочему, еще и был в своем жанре. Это было нормальное, хорошее, я бы сказал, хорошее кино и произведение искусства. И не лживое, и не мелкопакостное, и не ура-патриотическое.
Нормально. Мы бы хотели, чтобы на телевидении была и вот в кинематографе была введена все-таки государственная... Ну, не скажу цензура, но государственный
цензура,
надзор.
Да, Боже избави, нет. Госзаказ, мне кажется, может существовать в той или иной форме. Он, кстати, существует. во всех странах, и ничего тут страшного. И ГОС, и такой заказ, и сякой заказ. И Министерство обороны Соединенных Штатов тоже тихонечко себе финансирует какой-нибудь «Топган» и другие фильмы, и ничего страшного. Но я хочу сказать вам, что если говорить, возвращаться к теме о телевидении, о том, какое оно, хорошее оно или плохое, наверное, смотря с чем сравнивать. Отечественное телевидение, на мой взгляд, ничем не хуже многих образцов вообще в целом мирового телевидения. Такое же, ничуть не хуже, такое же отрихтованное, такое же скучноватое, такое же абсолютно правильное.
Ну тогда министр Авдеев, который приехал из Франции, где он работал много лет, чего ж тогда он удивляется нашему низкопробному телевидению? Может, это тоже госзаказ?
Ну, он, может быть, может, он хочет наконец-то сделать что-нибудь. Я думаю, он о другом волнуется. Я думаю, он о другом волнуется. Я думаю, он вот о чем волнуется. Я думаю, что действительно на телевидении те программы, на которые он, я думаю, обращает здесь внимание. Может, не все программы, надеюсь, есть же, наверное, и хорошие, правда? Мне кажется, он обращает внимание на то, что, на что действительно существует, на мой взгляд, такой человеческий заказ. Надоело кровь, убийство, стрельба и всякие ужасы нечеловеческие. Вот про киллеров, как мы с вами разговаривали,
но
надоело.
Заканчивая нашу программу, я скажу вам, что так же, как большинство голосует за определенных людей, точно так же большинство дает бешеные рейтинги кровавым триллерам и прочим всем удивительным вещам. Согласитесь?
Это тоже
большинство.
Это какой цветник создашь, такие цветочки нюхти будут.
Это тогда относится не только к телевидению.
Абсолютно верно.
Согласитесь, да?
Наша,
у нас в гостях в программе «Особое мнение» был сегодня главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего хорошего.